«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Дмитрий Юрьевич, новая медицина. Я сейчас в Воткинской больнице побывал, прошел, она совершенно изменилась. Я бывал в другие времена здесь. Других больниц лично, к счастью, не видел. Но что такое новая медицина? Это техника, это лекарства, это обстановка в больнице, потому что она сейчас совершенно не похожа на то, к чему мы все привыкли долгие годы. Или это еще что-то с врачами в том числе?
В идеале все вместе, но давайте поговорим о каждом аспекте. Сегодня пациент – это почти врач, потому что у каждого есть в кармане телефон. Страшное оружие – это уже больше не телефон, да? Более не телефон. Это такой информатор, который позволяет пациенту, конечно, в зависимости от уровня развития пациента, интеллектуального, изучить свою болезнь как никогда. И зачастую быть наравне с врачом и знать наравне с врачом. И разбираться, вы знаете, глубоко в проблеме.
Но это не все. Вот я знаю многих врачей, говорят, не читайте интернет. Я, кстати, знаю многих людей, которые вот у них чуть что заболит, они себя такое, так сказать, через интернет. Вы как думаете, стоит это читать человеку, который не врач?
Обязательно. По той простой причине, что тот человек, который это читает, во-первых, начнем с того, что существует профилактическая медицина. Все, кто думают о своем здоровье, все болеют меньше. Это надо понимать, это уже точка. Все, кто правильно питается, занимается спортом, болеют меньше и живут лучше. Может быть, не дольше, другая совершенно история, да, но лучше. Качество жизни. Но мы говорим о новой медицине, которая предусматривает вовлечение образованного, информированного пациента в принятие решения, непосредственно связанного с ним и с его заболеванием, с лучшим результатом лечения. Почему? Потому что информированный пациент находит лучшего врача, информированный пациент находит лучшую бригаду, если речь идет о хирургии. Информированный пациент прекрасно понимает, что холостых выстрелов делать не надо.
У среднего пациента в России, у среднего, есть такая возможность выбирать?
Сегодня, поверьте мне, в России, может быть, даже как в немногих странах мира, есть возможность действительно попасть к любому врачу. Причем в системе и обязательного медицинского страхования, и в системе добровольного медицинского страхования, и платно, как пациент захочет, абсолютно. Понимаете, какая ситуация? Дело в том, что сегодня вот масса примеров, я же все-таки уролог, да, урология – это сегодня и мужская сфера, мы знаем, и женская, правильно? Это не только там, условно, предстательная железа и половые органы у мужчин, да, урология – это почки, мочевой пузырь, он у женщин и мужчин, да, это различные формы недержания мочи, если хотите, у женщин и у мужчин. Это расстройство мочеиспускания. Это огромная-огромная профессия. И сегодня мы, урологи, стоим на страже вот этой вот молодости. Ну, она мужская в основном, потому что урологи отвечают за мужскую молодость, гинекологи отвечают за женскую молодость, если мы говорим про непосредственно мочеполовые органы. Но это вопрос очень серьезный. Почему? Потому что люди, которые вот информированы и относятся к себе с особой чуткостью, они имеют лучший результат. Болеют все. Мы все болеем, понимаете? Ну, это нормально совершенно, мы же живые люди. Но мы все хотим лечиться у хорошего врача. Хороших врачей сегодня в России много. Очень хороших, может быть, немного. Но это во всем мире так. Сегодня врачебная профессия очень сильно изменилась. Изменилась она в зависимости от пациента. У нас та страна, где, слава богу, врачей не называют обслуживающим персоналом. Потому что во многих странах сегодня это providers. Это providers – это те люди, которые продвигают услугу. Я, как главный специалист и Москвы, и России, буду против этого.
Но у нас есть слово «медицинская помощь», а не «медицинская».
Ну, это прекрасное слово, слушайте. «Медицинская помощь» – это прекрасное слово. «Медицинская помощь» – это слово, которое мы используем последние 200 лет. Это нормально совершенно. У нас есть скорая медицинская помощь, если мы уже об этом заговорили, да, которая полностью изменилась. Она вот новая, действительно, потому что скорая медицинская помощь, ее нет нигде. Ее нет нигде в мире, так что мы понимали, в том виде, в котором она есть у нас. Мы же говорим о медицине высокотехнологичной. Вы хотите услышать вот это слово. Она действительно высокотехнологичная сегодня медицина. И московская медицина отдельная. Я вижу, вот как вы сейчас скажете, а что вот в регионах, а что на местах. Не везде так все хорошо и спокойно, конечно, вы правы, да. Но московская медицина, она сегодня новая. Это я вам совершенно серьезно говорю. И она опирается на лидеров. Они есть, эти лидеры. И они работают. Но создать мостик с пациентом сегодня важно, как никогда. Повторяю, замыкаю эту историю, потому что пациент информирован. И сегодня просто поговорить с пациентом недостаточно. Надо дать ему с собой киношку, флешку, диск, рассказать, записать интервью с ним, пригласить его родных, рассказать ему об операции, если она будет, родным рассказать, что их ждет, какая будет операция. Вот это новая медицина. Плюс, конечно, все те технологии, которые отличают новую медицину. Это роботы, это микрохирургия, это генетическая терапия, это терапия непосредственно препаратами молекулярными, новыми препаратами. Это вот эта новая медицина, конечно. Конечно.
Знаете, про технику очень интересно, тем более я видел, мы поговорим, но я вот о людях еще хочу спросить. Вот у меня есть дочь, ей 10 лет, и она нередко думает о том, что она хочет быть врачом. Но каким врачом? Она говорит, сидеть в кабинете, смотреть в компьютер и выписывать справки. Это, по крайней мере, то, что она чаще всего видит, когда общается с врачом. А вы рассказываете совершенно другие вещи.
Вы знаете, я потому что с вами говорю о новой медицине. Можно же с другой стороны совсем поговорить. Можно поговорить о медицинском образовании. И сегодня мы прекрасно понимаем, что врачу, который выходит из медицинского института, университета, доверить свое здоровье никто не захочет. И такой врач, как и я, как и все мы, на определенном этапе развития проходит вот то, что вы говорите, выписывание рецептов, 12 минут на пациента и так далее. Да, это проходят все. Но те врачи, о которых мы говорим, и которые должны быть у нас в стране, это образованные врачи. Вот те врачи, о которых я говорю, они проходят этот этап, а потом идут дальше. Они образовываются дальше. Они знают языки, они выступают на конференциях, их замечает главный врач и говорит, вот вы знаете, у нас очень хорошая девочка, которой было 10 лет когда-то, да?
Сколько лет они должны
посидеть? Ну, это по-разному. Вопрос хороший, по-разному. Это может быть быстро у кого-то, быстрее, а у кого-то очень долго. Главное желание, чтобы было у этого специалиста. Понимаете? Быть вот тем, не просто выписывать, а многие останутся всю жизнь выписывать справки в кабинете. Конечно, а как же? Ну, вы знаете, какая ситуация? Во всем мире так. Это закон профессии. В профессии есть люди, которые занимаются и довольны. Они, очень многие люди не хотят думать. И это нормально, мы за это не должны их как-то, знаете, скажем так, осуждать. Он хочет, он закончил мединститут. Как закончил? Сидит на приеме, ему это устраивает. Он пришел на прием в 9 утра, в 6 закончил, все, закрыл это дело, его это устраивает. Он получает зарплату, она его устраивает. У них рабочий день немножко меньше, чем у остальных. Выходной день плюс, он имеет отпуск какие-то, он имеет какие-то непосредственно бенефиты врачебные, и все, его это устраивает. Мы этих людей не осуждаем. Более того, у нас в стране единственная страна в мире, где есть амбулаторные урологи. И это моя задача была, когда я становился главным специалистом, сохранить амбулаторное звено. Почему? Амбулаторный уролог – это тот человек, который встречает пациента. Может ли быть сегодня амбулаторный уролог новым, новую медицину продвигать? Может и должен. И для этого существует Московская урологическая школа, которая проводится два раза в год, объединяет всех урологов Москвы, а их 1300, так на минуточку, хорошая цифра вам, что могут 1300 урологов сделать, вообще перевернуть мир. 1300 урологов в Москве, которые все разные, но лидеры урологические в Москве обеспечивают вот именно эту новую медицину. Не может быть всех в новой медицине. Какие должны быть люди, которые за собой тянут остальных? Кого тянут? Самых способных, самых талантливых, которые могут работать. Что такое могут работать? Могут приходить сюда в 7 утра, уходить, когда надо, наслаждаться этим и пациента вовлекать таким образом, чтобы был результат, и наслаждаться результатом, становиться лидерами. Это очень важно. Почему? Это отличает школу. Создание школы – это уделать, я академик, я должен создать школу. Вот я ее создаю, у меня 20 профессоров, они все потом приводят с собой молодых людей, мы с ними общаемся, с этими людьми, и некоторым неприятно слышать то, что мы им говорим. Неприятно, если у него плохое образование, а вдруг на каком-то этапе развития он решил, что вот нет, я все-таки буду, вот, буду хирургом. Пожалуйста, будешь хирургом, изменись. Надо меняться, если ты хочешь отвечать за человека. Это нормально, слышно, во всем мире одинаково. Это так. И то, что сегодня мы говорим в Москве, живя во всем мире одинаково, это достижение Москвы, достижение нашей страны, что мы можем сегодня сравнить себя со всем миром. В 80-е и в 90-е годы мы медицину свою не могли сравнить. Нам было очень тяжело, потому что оборудование было совсем иное. Сегодня оборудование, которое имеется сегодня в Москве и в наших многих регионах, оно лучше, чем во многих странах мира. Это же так.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Конечно, я про работу на роботах сейчас хочу с вами поговорить. Тем более, вы были, по-моему, первым хирургом, урологом, кто освоил работу на роботе. Еще это было в 2008 году.
Точно.
А сейчас я прошел и увидел операционные, оснащенные роботами Da Vinci. Это лучше.
Потому что этот вопрос решен давно.
Конечно, давно, то люди... все захотят, чтобы их оперировал на
роботе. Только так, да? Конечно.
То есть, так и надо хотеть, чтобы все операции...
Но здесь статистика. Статистика 2017 года. 98% больных в мире хотят, чтобы их оперировали с участием робота Da Vinci.
Они правы, это всегда нужно.
98%. Что такое?
Они хотят, но...
Одну секундочку.
Откуда они знают?
Новая медицина. Все знают. Все знают, что роботическая операция коренным образом отличается от лапароскопической или открытой. Это знает весь мир сегодня. Если кто-то подвергает сомнению, это просто, не, как сейчас можно говорить, неграмотные люди. Это люди, которые просто этого не знают. И это вопрос очень серьезный. Другое дело, что есть масса операций, которые не нужно делать с участием робота. Не нужно, но мы о них не говорим. Мы говорим сегодня с вами об операциях, когда участие робота необходимо. И это, скажем так, определенная операция. Есть операции, которые мы сегодня выполняем, где не нужен робот. И мы не выполняем его с использованием робота. Но роботостильная хирургия полностью изменила вообще хирургию всего мира. Это первое. И второе, за всю историю хирургии, а и хирургия все-таки история, ну, это, знаете, почти 400 лет, ну, может быть, 300 с чем-то, да, хирургии как таковой, она же была примитивная хирургия, мы уже были родоначальниками хирургии, когда были и какие-то изменения, и лампы операционные, и другие, разные были этапы в хирургии. Сегодня это считается самым большим достижением за всю историю хирургии, внедрение робот-ассистированной технологии в хирургию. Вдумайтесь в это. То есть второе достижение сегодня – это бионические конечности. Бионическая рука, бионическая нога. Но это не совсем хирургия, да? Это протезная история. А вот в хирургии именно роботостерная хирургия изменила. Поэтому если сегодня мы идем в онкологическое учреждение, где вы находитесь, в Боткинской больнице сегодня, центр называется, это центр, научно-клинический центр Боткинской больницы. Это онкологическое учреждение, и это учреждение, которое занимается не онкологией, но она занимается полным спектром. Сегодня мы закончили, когда онкологическую операцию могут выполнить где-то вам в каком-то киоске. Это же было всегда. Мы же сами так начинали. Понимаете, вот это новая медицина. В тех, где ее нет, это зависит, ну, прежде всего, от руководителя региона, с одной стороны, с другой стороны, и от лидеров, которые необходимо воспитывать и которые должны работать на местах. Вот такое слово, на местах. Помните такие условия? На местах.
Никуда не делось. Ну вот, мне кажется, я не ошибаюсь, если скажу, не знаю точно, но количество роботов Da Vinci в России измеряется десятками.
Конечно.
В Америке читал, что их 1500.
Нет, их 6000. Да, 6000 в Америке, более 1000 в Японии, более 50 в Бельгии.
Ну, в 100 раз разница. Ну, правда, там население в 3 раза побольше.
Вы знаете, какая ситуация? Нет, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что у нас... В России роботостерная хирургия развита хорошо. И количество роботов, на самом деле, такая цифра, которую можно как-то уцепиться за нее, да? Но мне нравится больше все-таки количество операций. Бригад. Бригад, которые могут это сделать. И сегодня в России много бригад, не только урологических. Нам приятно, что мы как урологи начали эту программу, конечно. Но это не только урологические бригады, это общая хирургия, гинекология, блестящие специалисты, лор, торакальные хирурги, общая хирургия, я уже сказал. Сегодня роботоассистированная хирургия, она, конечно, это дорога с шестиполосным движением. Дело в том, что это возможность быть современником технологии. Вот, например, коагуляция, да, это называется прижигание сосудов, оно пришло к нам на 20 лет позже. Коагуляторы были не нужны. Ну, не нужны, прошивали все артерии, накладывали зажимы по 35-40 зажимов, прошивали эти артерии. Я это все прекрасно помню. Я давно работаю в хирургии. Сегодня мы можем сказать, что Россия начала роботостирную программу почти одновременно со всем остальным миром. Мы не опоздали. Это, может быть, первый редчайший случай. Мы опаздывали с ультразвуками. Мы опаздывали с КТ, МРТ. Все это было на 10-15 лет позже. Робота всех технологий. Почему? Потому что мы старались убедить наших руководителей, что это нужно сделать обязательно.
Расскажите, это интересно. Вот что робот позволяет сделать хирургу лучше для пациента? Ну, на каком-то примере, я понимаю, что их очень много.
Вы знаете, ну, давайте возьмем самую распространенную операцию, роботическую в урологии. Это радикальная простатэктомия у мужчины с раком простаты. Это радикальное удаление предстательной железы с сохранением всех структур, отвечающих за удержание мочи и за эректильную функцию. То есть мы говорим о том, что пациент через 3-4-5 дней, неделю уходит домой, восстанавливается мочеиспускание через месяц-полтора.
Чего не было при...
Никогда.
При ручном методе.
Никогда. И восстанавливается эрекция через какое-то время. У всех по-разному. Там через 3 месяца, через полгода и дальше. Да, и рака нет. Это называется трифекта.
Почему? Потому что робот микро, делает не
потому
так?
Потому что микродвижение, абсолютная 3D-видимость, и ты достигаешь этими микроинструментами тех мест и тех зон, которые ты не мог достичь при открытой хирургии никогда. Никогда, потому что это кости, это мешало, невозможно было сделать. Мы имеем самый большой опыт в России открытых операций. Открытых колоссальное количество, это несколько тысяч. Потому что мы первые начали эту хирургию в стране в 93-м году. И мы до 2008 года делали открытую радикальную простатэктомию. Эти результаты несравнимы. То же самое с опухолью почки. Сегодня мы в России в 90% случаев оставляем почку, а удаляем опухоль. Почему? А. Ранняя диагностика. КТ, МРТ, ультразвук. Б. Возможность оставить почку, возможность сделать операцию и сохранить почку. Ну, это колоссальная история. Не говоря уже о других реконструктивных операциях. Сейчас вернулись с Конгресса, докладывали все эти операции. Огромный опыт. И наша российская роботическая программа не последняя.
Нас не оставят немножечко сейчас в стороне от общего медицины. Это, может быть, самая такая широкая и мощная наука сейчас, потому что везде востребована, она очень быстро идет вперед, но она идет вся вместе. Мы не останемся в стороне.
Я не думаю, что мы останемся в стороне. И у меня есть пример конкретный. В 2023 году, в прошлом году, наша группа выступала в Америке на самом таком ведущем конгрессе, который называется SRS. Это конгресс Ассоциации роботических хирургов. Колоссальный конгресс, где было там, кроме Да Винчи, сегодня еще 30 роботов присутствуют на рынке, чтобы вы понимали, 30, которые можно купить. Разные китайские, японские, индийские, немецкие роботы, итальянские роботы, иранский робот, пожалуйста.
Иранский?
Конечно. Можно купить, пожалуйста, они продаются. Корейские, конечно, роботы. И кроме Да Винчи. Да Винчи лидер просто, абсолютно лидер. И на этом конгрессе мы заняли призовое место. Наш доклад был в тройке лучших докладов. Это, наверное, каким-то образом говорит о том, что мы как-то стараемся на обочине не остаться. Но за
это все купить
бороться.
Можно. Иранский робот точно, наверное, можно купить, но он, наверное, отличается чем-то от робота Да Винчи.
Они все отличаются. Все роботы хуже, чем Да Винчи.
Мы хотели, чтобы российский робот был.
Очень.
С 2017 года.
Хотел.
Планировали к 2024 году.
Хотел, хочу и буду хотеть. И более того, скажу, что мы не хотим, а мы обязаны это сделать. Есть понятие, знаете, вот обязаны это сделать. Почему? Ну, во-первых, начнем с того, что мы очень много сделали в технике, в технологии России. Ну, это надо понимать. Мы обязаны это сделать. Робот сделать нам не так сложно. Мы же сделали его и сделали операции на живых животных. Это же сделано, минуточку. Но потом просто группа, которая занималась финансами, не нашла финансирования и больше ничего. Мы-то, врачи, это полностью готовы к этому.
То есть он уже был в состоянии, что уже на животных делали?
На живых животных под наркозом. Все сделали, все мы пригласили всех хирургов.
Они и все это сделали. Успешное испытание прошло?
Конечно.
То есть мы остановились как бы в полшаге почти, да?
Конечно, в
четверть. Вы только что рассказывали, конечно, как вот за последнее время мы научились не отставать, да, как раньше.
Вы знаете, а здесь...
А почему мы здесь?
Здесь вот не отставание, я объясню ситуацию. Здесь просто-напросто получилось таким образом, что вот не было такого финансирования человека, который сказал бы, что он в это поверит. Давайте сделаем там 3 опытных образца и начнем уже делать операции непосредственно в клинические испытания входить. Вот такого человека просто не оказалось. К сожалению, врачи всегда плохие бизнесмены. Тут даже бизнес отдельная история, понимаете? Бизнес как-то, может быть, когда-то откроет глаза и поймет, что бизнес – это не только вот, условно, сегодня вложил, завтра 200% получил. Ведь в медицине такое не бывает. Поэтому, что касается непосредственно, вот как вы сказали, технологий, да, конечно, без них новая медицина быть не может.
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Ну, а вы делали операцию вот эту опытную на животных?
Конечно. И я делал.
Лично?
И лично я делал и несколько.
Как вы могли не добиться, чтобы это было завершено, если это... Мне кажется, вы добиваетесь вот всего, за что беретесь.
В медицине мы добились всего. В медицине мы добились нашими инженерами блестящими. Блестящая группа наших инженеров. Мы добились, что этот робот успешно работал. Сделано много операций на животных, несколько, то есть это не одна операция была. Мы проверяли, как это все работало, а потом нужны были колоссальные деньги.
Более колоссальные, чем закупать десятки, а вообще, наверное, сотни роботов Da Vinci, которые там сейчас, ну, это сотни миллионов рублей он стоит. Неужели, знаете, более колоссальные?
Нужно верить. Вот вы говорите сейчас о человеке, который верит в нашу непосредственно вот технологическую компетенцию. Я в нее верю. Кто-то, кто должен был заплатить там какие-то миллиарды рублей, наверное, верит меньше, чем я. Свою уверенность в кого-то вселить, я могу в пациента вселить уверенность. Почему? Потому что я знаю, что это мои знания, моя компетенция, я применю это у больного. Вселить свою уверенность в бизнесмена я не могу, потому что я не бизнесмен, это первое. А второе, у каждого бизнесмена есть такая парадигма своя. И эта парадигма, она разная. Поэтому мне, как человеку далеким от этого, я убедить бизнесменов не могу. Это я не могу это делать, к сожалению. Или нужно отвлечься и вот не заниматься пациентами. А занятие пациентами требует полного вовлечения. Потому что пациент сегодня, новый пациент, чувствует, когда вы не вовлечены. И чувствует это очень-очень тонко.
Вот вы сказали, есть возможность выбора. Мне даже кажется, что у нас вообще поколениями уже сложилось, что у нас как бы есть врачи, но нет медицины, поэтому надо искать врача. И выбирать врача через знакомых. Хорошо, если есть родственник или знакомый в медицинской среде, а он обязательно знает следующего, и через 6 рукопожатий вы найдете. А как сейчас надо выбирать место, где лечиться, и врача, где лечиться. Ну, я поясню, что когда мы говорим о возможности выбора, мы, естественно, говорим о том, когда у пациента есть время на этот выбор, а не об экстренных случаях.
Так же. Во всем мире одинаково это. Дело в том, что медицинская профессия – очень старая профессия. Это рекомендация. Это успешное лечение какого-то пациента. Это так называемое сарафанное радио. Сегодня в Москве есть система, которая позволяет найти врача, есть интернет-сайты, которые находят врача. И пациент, приходя к врачу, должен видеть, что он попал к специалисту, который наделен знаниями, которые больше, чем у него. Потому что как лечиться, он сам напишет. Как вылечить аденому простаты? Вот тебе 100 способов.
К счастью, мне не очень много приходилось иметь дело с врачами, но приходилось дело с врачами, которые, как говорят, старая школа, который умеет обходиться без техники, который мои порванные колени прощупал пальцами и рассказал мне ровно то, что потом показало МРТ. Скажите, врачи, которые сейчас учатся вот со всей этой технологией, они не утратят эту вот волшебную способность?
Утратят полностью. Вы знаете, дело в том, что те врачи могли сформироваться только тогда, когда вот технологий этих не было. Когда сегодня есть МРТ, ультразвук и КТ, я даже не могу требовать это от врача. Это нечестно с моей стороны. Потому что он сформировался уже совсем совсем в другой.
А представьте, не работает МРТ, сломалось.
Если не работает МРТ, то не повезло пациентам нашим. И нам не повезло. Это вопрос серьезный. Но врачей, о которых вы говорите, их, конечно, никогда не будет. По той простой причине, что мы не имеем права даже с них это требовать. Понимаете, они другие, а не врачи, которые имеют технологическую поддержку. Если кто-то будет говорить, что нет, они будут такими, мы их научим, это абсурд полный, это обман.
Вы знаете, уметь все невозможно, да? Вот не хватает человечества.
Нет, не хватает. Если вы сформировали автоматической коробкой передач, вы не сможете сесть на коробку передач, вы просто не знаете этого. Но я, например, если у меня пробило колесо, я ставлю домкрат и меняю колесо. Сегодня требовать сменить колесо – это просто нечестно перед людьми. Они никогда в жизни не знают, как это делать. И если человек на автоматической коробке ездит всю жизнь, там, с 15 лет, и ты в 40 лет можешь слушать, пересядь на мануально, он не сможет это сделать. То же самое здесь. Поэтому компетентность врачей не будет от этого ниже, надо понять. Но просто у них будет техническая поддержка. То же самое, как сказать, знаете, прощупайте меня пальцем, мою предстательную железу, и поставьте диагноз. Это шарлатанство. Потому что сегодня биопсия предстательной железы имеет стандартную совершенно набор функций. Я могу посмотреть любую страну мира, сказать, больной такой-то, по биопсии столько-то кусочков, такая-то ситуация, такой-то у него анализ, и мы знаем, что делать. В этом весь смысл современной медицины. Прощупать можно, но больного это не устроит. Вот это важный момент очень. Он скажет, минуточку, МРТ. Он говорит, а у Капелевича не работает МРТ. Да, ну тогда извините, пожалуйста. Можете писать завтра, если не будет бизнес-ФМ? Это будет страшно. Мы не хотим представить себе мир без бизнес-ФМ. Вот будущее, конечно, это за бизнес-ФМ, будущее за такими вот компаниями, как ваша, и будущее, конечно, за той поддержкой, которую мы окажем вам, а вы окажете нам. Большое спасибо.
Спасибо.
Строго по делу на бизнес-ФМ.